Господь, благодарим Тебя за возможность снова собраться вместе, чтобы вспоминать о том, как Ты действовал в истории. Просим Твоего благословения на это время, чтобы оно было полезным для нас и полезным в будущем для нашего служения в Твоей Церкви. Аминь. Кто из вас был на конференции проповедников в мае? Но ты не был на моем семинаре про Лютера. Был? Я решил ради тебя, да, чуть-чуть переделать, вот, хотя многое будет совпадать, но я подумал, что, наверное, в год реформации стоит немножко снова поговорить про Мартина Лютера. Честно говоря, до последнего, наверное, до 2016 года Лютер не представлял для меня какого-то особого интереса. Мне больше нравилась швейцарская реформация, Цвингли, Кальвин, мне больше хотелось изучать эту историю, но затем я послушал одного преподавателя, который рассказывал о жизни Лютера и говорил, что он настолько фундаментален для всей истории реформации, что его фигуру нельзя игнорировать. И я начал читать одну биографию, потом другую, и понял, что да, он интересный человек. Если вы посмотрите на его биографов, то люди дают ему разные прозвища. Один автор называет его «божественный вулкан», другой называет его «кактусом». Кактусом, потому что он снаружи весь в иголках, в шипах, к нему страшно подойти, но внутри говорят, что некоторые кактусы сладкие. То есть, и как только ты смотришь на его внутренний мир, ты сталкиваешься совсем с другим человеком. То есть, он не был идеальным, как и любой другой человек, но даже более того, он не был, скорее всего, простым человеком. То есть, когда вы будете, если когда-нибудь читать его письма, его произведения какие-то, то увидите, что там очень много вульгарных слов, очень много вульгарных сравнений, очень много насмешек каких-то. Когда вы будете читать про его жену, например, биографию его жены, то вы увидите, как часто он о ней тоже высказывал какие-то такие вещи, которые сегодня, наверное, в нашем обществе вообще были бы приняты за шовинизм, за сексизм. То есть такие высказывания о женщинах очень низкие, что ли. Например, его застольные беседы, то есть это беседы со студентами, он часто, ну, говорил какие-то шутки там про женщин, постоянно как бы пытаясь поддеть, ну, шутливо свою жену, которая тоже, вероятно, была на кухне, вот, но не в каком-то моральном смысле, но именно вот в таком смысле, чтобы над ней, ну, как-то подшутить. Например, он мог говорить, что там моя Кати, как он называл ее, Катарина, звали его жену, она там забивает скот, там убивает коров и делает многое другое, там готовит мне проповеди, ну, всякие такие вещи. Вот. Поэтому он такой интересный человек. Если мы посмотрим на других реформаторов некоторых, то они будут более сдержанного нрава, более сдержанные в своем языке, в своей речи. Вот Лютер, конечно, в этом плане выделяется. Он, если можно сравнить, он бульдозер, который приехал на стройку, чтобы снести старые здания. После него будет Меланхтон в Германии, его соработник, который продолжит реформацию в Германии после Лютера. После будет второе поколение реформаторов, уже Кальвин, которые уже будут архитекторами. То есть они будут возводить реформацию уже в такое организованное движение. Лютер как бульдозер перепахал, ну, можно в каком-то смысле сказать, все там строения католической церкви, систему католической церкви. Но несколько мифов, прежде чем мы начнем говорить про Мартина Лютера, несколько мифов нам нужно развеять. Во-первых, когда мы с вами отмечаем 31 октября 1517 года как День Реформации, и эту дату, да, особенно в этом году мы отмечаем как 500 лет Реформации, мы должны понимать, что Реформация не произошла за один день. То есть мы часто думаем, что уже вот на следующее утро, 1 ноября, жители Виттенберга проснулись и сказали, что «О, Реформация, как здорово, что она произошла, как хорошо жить в новой стране, в новом, поклоняться в свободной церкви, без всяких там традиций и так далее. Но нет, конечно, такого не было. Реформация происходила на протяжении веков. Вы, наверное, слышали такое имя Ян Гус. Слышали? Да, Ян Гус жил за 100 лет до Мартина Лютера. Он умер в 1415 году, а если вы посмотрите на год рождения Лютера, то вы видите, что Гус умер, получается, сколько лет до рождения Лютера? 83 минус 15. Ну да, 68, кажется, все правильно. Да. Все, ты сдал ЕГЭ или ГИЭ. Да, примерно 67-68 лет до этого уже умер Ян Гус. Гус, в свою очередь, почерпнул определенные идеи реформации у Уиклифа, который был в Англии, Джон Уиклиф, и жил, соответственно, еще раньше. Поэтому, на самом деле, многие датируют реформацию комплексом движений, которые начались в западном христианстве с XIV века и продолжились вплоть до XVII века. Поэтому, если люди спрашивают вас, когда произошла реформация, то, скорее всего, они имеют в виду 31 октября 1517 года, но вы должны понимать, что такие важные вещи не происходят в одночасье. Да? Так же, как и в нашей стране, да? Можно сказать, когда баптисты появились в России? Вы можете сказать, 150 лет назад. Но что произошло 150 лет назад? Кто знает? В августе отмечали, 150 лет, там, либо август, либо сентябрь, да, крещение Никиты Воронина, да, первый русский баптист. Но это значит ли это, что баптистов не было? То есть они в этот же день приехали, крестили Воронина и уехали? Ну нет, были немцы, которые жили здесь, просто Воронин считается первым русским, да, баптистом. Поэтому, с одной стороны, мы можем ответить на вопрос 150 лет назад, с другой стороны, мы можем сказать, что на самом деле протестанты появились в России гораздо раньше, но вот мы отмечаем 150 лет от этого события. С этой датой, 31 октября, тоже многие исследователи жизни Лютера дискутируют, с какого времени стали вообще праздновать этот день, как День Реформации. Осознавал ли Лютер, что это День Реформации? Спустя десятки лет после этого события он говорил, что да, это произошло вот в таком-то году, вот это я сделал, но это не то, что он праздновал каждый год, что 31 октября 1518, ровно год, как я прибил 95 тезисов. Некоторые даже говорят, что впервые в такой протестантской практике этот день стал отмечаться спустя 100 лет, в 1617 году. И еще одна интересная вещь в отношении Мартина Лютера. Каждое поколение толковало Лютера в духе своего времени. Спустя 100 лет после 1517 года Европа была на грани 30-летней войны. 30-летняя война началась в 1618 году, многие страны боролись за независимость, и Лютера воспринимали как героя, который подарил свободу. В XIX веке также были войны, Наполеон, да, помните, там 1812 год, да, и в Европе опять нестабильное положение, опять Лютер всплывает как определенный герой. В XX веке Лютера использовала фашистская пропаганда, и мы с вами поговорим о чем и в каком смысле. И после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, снова Германия проявила особый интерес к Лютеру, и, как высказался один историк, возможно, для того, чтобы найти хотя бы одного положительного героя в Германии, то есть положительного немца, да, потому что с кем обычно ассоциируется Германия? Вот для нас, для обычных людей, да? В шутку, к примеру, даже мои друзья в шутку говорят, мы смотрим книгу, которую написал немецкий автор. Кто написал? Да фашист какой-то. То есть мы, ну, немцы очень обижаются, когда мы так говорим, они, ну, они чувствуют стыд и позор за то, что было в их стране под руководством Гитлера. Но Гитлер – это имя, с которым ассоциируется Германия. Да? И сейчас Германия отчаянно пытается реабилитировать свою репутацию, и единственный, пожалуй, известный немец, которого можно, ну, превознести, это Мартин Лютер. Поэтому неудивительно, что спустя 500 лет хорошая дата, и это повод превознести Лютера как национального героя. Но это наблюдение немецкого профессора. В одной биографии Лютера, которая только вышла на русский язык, вернее, нет, это, да, это было в другой биографии, да, немецкого профессора, он пишет, что, скорее всего, это попытка реабилитировать лицо Германии, о чем я никогда не думал. Как вы думаете, Лютер – это настоящая фамилия или нет? А какая настоящая? Он был русским, на самом деле. Настоящая, по-настоящему звали Мартин, да, Иванов. Не, на самом деле фамилия его отца была Лудер или Людер. Мартин поменял свою фамилию уже после 17-го года в своих произведениях, и это было распространенной практикой среди академиков. Дело в том, что сначала он взял себе псевдоним Элеутериус, то есть Людер, он добавил несколько букв, Элеутериус по латыни означало «свободный». Мартин Свободный, затем он переделал это имя на Лютер и стал известен нам как Лютер. Да, но на самом деле его настоящее имя Людер. Здесь несколько мест в Германии, я не смог найти такую карту, чтобы на русском были все названия, но надеюсь, что они достаточно понятны, если вообще интересны. Да, Германия – маленькая страна. Примечательно, что Лютер практически всю свою жизнь прожил в Германии, не выезжая за ее пределы. Однажды только он ездил в Рим, не ездил даже, а шел пешком. Этот путь занял примерно 9 месяцев, все его путешествие в Рим. Но так вообще он трудился на территории Германии. Есть несколько городов, с которыми он особенно связан. Это дом, в котором он родился, сейчас в нем располагается музей. Родился он в городе Эйслебен, и примечательно, что Лютер, чтобы вам было спокойнее спать, да, я могу потише говорить, даже Лютер родился и умер в одном городе, но не в один год. Те, кто уснул, сейчас не обращайте внимания на то, о чем я буду говорить. Родился он, можно какой-то свет включить, правда, мы уснем. Я боюсь даже, что усну. В 1483 он родился в Эйслебене. В 1546 он умер в Эйслебене. Говорят, что между домом, где он родился, и домом, где он умер, в обоих домах сейчас располагаются музеи, между ними 5 минут пешком. И как заметил один человек, что это какой-то символизм, что вообще такое жизнь человека, что дом, в котором ты родился, дом, в котором ты умер, между ними расстояние в 60 с лишним лет, да, но расстояние всего лишь в 5 минут. Он родился в небольшом городке, население этого города было 4000 человек примерно, то есть по нашим меркам современным это вообще микро-микро-микрорайон, да, 4000 человек. К слову, Виттенберг, в котором Лютер трудился большую часть своей жизни, население где-то 2000-2500. Ну, конечно же, рядом были деревни, поэтому, когда мы читаем в биографиях о том, что там весь город или в городе произошло, мы должны понимать, что это не современные масштабы, да, там Самары или Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, да, там, где миллионы людей, ну, или, по крайней мере, миллион или тысячи. На следующий день после того, как в семье родился ребенок, его отнесли в городскую церковь и назвали Мартином в честь Мартина Турского, одного из католических святых. Это родители Лютера. Угадайте, где папа, где мама? Маму звали Маргарет, отца звали Ганс, и у них было несколько детей. И в Средневековье был очень большой уровень смертности детей. Например, один историк говорит, что средневековая семья могла рассчитывать на то, что из семи детей хотя бы один или двое вырастут и сами будут иметь потомков. То есть, если у вас семь детей, то только один или двое по статистике вырастут и будут иметь потомков. Например, у самого Лютера было шесть детей, но двое из них умерли в раннем возрасте. Это эра, когда еще не было электричества, да, открыто, не было таких медицинских средств, которые есть сегодня. Люди могли умереть от такой простой вещи, как аппендицит. То есть это сегодня кажется очень простой операцией, да, в то время это было очень серьезной проблемой. Ганс Лютер, отец Мартина, работал на медном руднике, был рудокопом, и он очень много сил вкладывал в свою карьеру. То есть можно сказать, что он был представителем среднего класса, то есть они не были богатыми людьми. Мартин должен был многому учиться, поскольку он не был последним ребенком, а в Германии в средние века была такая традиция, что все наследство от родителей получал младший сын. В Ветхом Завете мы читаем о том, что первенец, да, получал больше благословения от отца. В Германии в средние века младший сын получал все наследство. Лютер не был младшим, и поэтому ему нужно было много учиться, и он это понимал. Он воспитывался в очень строгом доме. Он пишет о себе, вспоминая свое детство. «Матушка однажды высекла меня до крови за какой-то несчастный орех. Такая суровость толкнула меня в монастырь, хотя мать желала мне лишь добра». Многие современные люди, когда читают эти истории о том, что бедного Мартина выпороли за орех до крови, они говорят, что, вероятно, Лютер нес всю свою жизнь вот эту боль, вот эту обиду на папу, на маму, и поэтому римского папу он отверг, потому что своего папу никак простить не мог. И в монастырь ушел, и психологи читают произведения Лютера и пытаются выстроить психологический портрет человека и проследить, что же в раннем детстве повлияло так на Мартина, что он так сильно не взлюбил папу римского и прочее. Но все это, конечно, бред. То есть такая реконструкция, которая берет принципы какие-то, да, 20 века и проецирует их на 16 век, где это было нормально. Лютер не удивлялся, что мать была к нему так сурова. Историки пишут, что в этой области, где они жили, не росло много орехов, был маленький урожай, была относительная бедность, и родителям нужно было внимательно следить за распределением всех ресурсов. У них не было Ашана, у них не было там Магнита, Пятерочки, да, им нужно было запасать продукты, и поэтому дети не ожидали, что у них к ним не будет какого-то строгого отношения. Но, как замечает один историк, несмотря на всю эту строгость, мать была для Лютера примером труженицы, заботливой хозяйки, и она проживет достаточно долго. То есть ему на момент ее смерти будет примерно 47 лет. То есть достаточно долго она была в его жизни. Кем были его родители? Один историк немножко нам описывает контекст, чтобы мы понимали, в каком мире вообще жили эти люди. Один историк пишет: «В верованиях этих необразованных людей элементы древнегерманского язычества переплетались с христианской мифологией. В их представлениях леса, ветры и вода были населены эльфами, гномами, волшебниками, водяными русалками, духами и ведьмами. Злые духи насылали бури, наводнения и болезни, искушая людей впасть в грех и меланхолию. Мать Лютера верила в то, что они способны даже на такие незначительные поступки, как кража яиц, молока и масла, и сам Лютер так и не освободился от подобных представлений. Многие местности, говорил он, населены бесами, ими полна Пруссия, а Лапландия ведьмами. В моих родных краях, на вершине высокой горы, называемой Пюльсбергом, есть такое озеро, что если бросить в него камень, то по всей местности разразится буря, поскольку в водах его полным-полно плененных бесов. Все это так далеко от нашего века рационализма. Но с другой стороны, когда вы росли, вы слышали от взрослых рассказы про домовых? Ну, мультик, да, там, про Нафаню, про... Как его еще звали? Кузя, да, Нафаня. Но есть много людей, которые взрослые, но до сих пор верят в это, да? Поэтому мы можем сказать, что, ну, мы далеки от этого, можем сказать, что это примитивные люди, но с другой стороны, когда смотришь на современных людей, которые слушают гороскопы, да, которые плюют там через плечо, стучат по дереву, не берут деньги вечером, не здороваются через порог, и еще куча разных, там вилка упала, ложка упала, нож упал, нож воткнулся, и, ну, прочие разные приметы. Ты понимаешь, что на самом деле, ну, мы не так уж далеко ушли. Мартин Лютер был образованным человеком. Хотя он родился в простой семье, но отец хотел дать сыну хорошее образование. В 1496 или 97 году, то есть в 13-14-летнем возрасте, Мартина отправили учиться в Магдебург. Там он учился в кафедральной школе. Спустя год он поехал в другой город, Эйзенах. Там обучался также, и в это время ему приходилось зарабатывать на хлеб, что было обычным для школьников, то есть такая подработка. Он пел в церковном хоре, частично добывал средства милостыни. В средние века в это время особенно была распространена культура попрошайничества. Если вы не знаете, что это такое, проедьте по центральным дорогам Самары и на светофорах в последнее время... Эта культура особенно процветает в нашем городе. Так вот, в средние века было то же самое, только в гораздо больших масштабах. Было очень много попрошаек, и Лютер, вероятно, тоже подрабатывал таким образом на жизнь для того, чтобы оплачивать свою учебу. В 1501 году он поступил учиться в Эрфуртский университет на степень бакалавра. Эрфурт был крупным городом. По сравнению с маленькими городами, которые мы называли уже там 4 тысячи человек, 2 тысячи человек, в этом городе было 16 тысяч жителей, он по-настоящему был большим центром. В 1505 году Лютеру было уже где-то 22 или 23 года, ну, скорее всего, 22 пока еще было. Он защитил диплом бакалавра и... решил наконец-то пойти дальше учиться на юриста. Это была самая престижная профессия того времени. Отец очень хотел, чтобы его сын, в отличие от него самого, получил такое образование. Открытие семестра пришлось на 19 мая. Буквально через два месяца, 17 июля, Мартин Лютер пришел в другое здание в этом же городе, которое называлось Августинианский монастырь. Как такое произошло, что человек, который только-только в мае поступил на факультет юриспруденции, чтобы исполнить мечту своего отца и заработать себе получить престижную профессию, обеспечить как-то свое будущее, буквально через два месяца оказался в монастыре. Что же произошло? В это время в городе была эпидемия чумы, но, по всей видимости, не настолько крупная, как в другие времена, но, тем не менее, несколько близких, знакомых людей умерли. Его близкий друг также умер в это время, и историки спорят, либо он был убит на дуэли, либо он был поражен молнией на глазах у Лютера, либо он умер от какой-то болезни. Некоторые историки говорят, что Лютер его убил и поэтому пошел в монастырь замаливать свои грехи. Но большинство с этим не соглашаются. То есть умирает его близкий друг, и мы не знаем, почему Мартин прерывает свою учебу и отправляется к родителям. Отправляется в другой город, и мы можем лишь предполагать. Кто-то говорит, что Мартин пошел сообщить своему отцу, что он собирается стать монахом. Кто-то говорит, что отец подыскал ему невесту, и он должен был поехать посмотреть на нее. Но мы этого не знаем. Знаем ли что, что когда он возвращался назад 2 июля 1505 года вблизи Штоттерхайма, это недалеко от Эрфурта, он попал в грозу. Была молния, он оказался в поле, он испугался, и он призвал на помощь святую Анну, которая была бабушкой Иисуса, да, помните, покровительница рудокопов, это профессия его отца. Он сказал: «Святая Анна, я буду монахом». Лютер пережил эту грозу, пришел в Эрфурт и начал готовиться к переселению в монастырь. Он продал свои книги, учебники по юриспруденции, которые были дорогими, и это не то же самое, как сегодня у нас, да, мы можем книгу легко там хоть дома распечатать, можем ее купить в любом магазине. Книги стоили дорого, они были редкостью. Он начал распродавать свои книги и говорить всем своим друзьям, что он уходит в монастырь, и начал отмечать. То есть 2 недели он веселился, так что друзья не могли поверить, что они устраивают такие проводы Мартину в монастырь. Но 17 июля он постучал в двери этого здания и стал монахом. Мы не очень хорошо понимаем сегодня, почему человек, который бы учился в университете, перед которым открывались такие горизонты, почему бы вдруг ни с того ни с сего он ушел в монастырь. Один историк пишет об этом. «Как наши современники, горячо обеспокоенные развитием международных валютных рынков, фондовых бирж, а также глобализации экономики и политики, поскольку от всего этого зависит их блаженство в этом мире, так в начале XVI века многие люди мучительно задавались вопросами о земной бренности и о загробной жизни, как интеллектуалы, так и простаки, как горожане, так и крестьяне. В католической системе, чтобы быть уверенным, что ты точно получишь спасение, ты точно будешь спасенным, нужно было постоянно служить Богу, постоянно исповедовать свои грехи. Они не знали такого Евангелия, о котором сегодня мы проповедуем, да, что для вечного спасения, для вечной жизни необходимо уверовать в Иисуса Христа, да, посвятить Ему свою жизнь. Но ты можешь оставаться верующим, да, быть спасенным и заниматься какой-то светской работой, да, светским образованием, светской профессией и так далее. В то время ты должен был постоянно приобретать свое спасение, постоянно участвовать в каких-то церковных событиях, в таинствах, совершать паломничество к святым местам, прикасаться к мощам святых для того, чтобы стяжать эту благодать, и потом, чтобы в конце концов тебе лишь немного пришлось побыть в чистилище. Кто мог гарантировать себе спасение? Из всех людей гарантировать спасение, ну, с большей вероятностью могли себе монахи, потому что они отрешились от всех забот этой жизни для того, чтобы полностью посвятить себя исповеди, служению. Один человек сказал, что это что-то вроде страхования жизни, по крайней мере, жизни после смерти. Поэтому Лютер, обеспокоенный страхом, да, за собственную жизнь, за собственную вечность, видя, как умирают его близкие друзья, он, по всей видимости, всерьез начинает переживать о собственной смерти, о наказании, и поэтому решает отправиться в монастырь. Он отправляется в монастырь с самыми строгими правилами. Он был человек максимум. Да, то есть, если ему сказали сделать вот так, он сделает еще больше, да, чтобы гарантировать себе необходимый результат. И в этом монастыре он знакомится с учением Библии, с учением Августина. Очень распространенная гравюра того времени, которая изображает Христа, у которого с одной стороны мы видим лилию, с другой стороны мы видим меч, который выходит из его уст. Она устрашала Лютера. В той системе Христос представлялся как праведный судья, который однажды придет и будет мечом уз своих судить этот неверующий мир. Поэтому люди искали посредничество более милосердных, более человечных, что ли, посредников. Да, то есть они говорили, что Мария, она более милостивая, святая Анна, она еще более милостивая, а какой-то там еще святой, такой святой, вот покровитель такой, покровитель другой. И Лютера устрашала эта картина Христа. Он описывал свою жизнь, свои борения в монастыре, когда он понимал, что это праведный Бог, и он проводил часы в исповеди, постоянно вспоминая свои согрешения, как только он покидал исповедальную комнату, через некоторое время снова возвращался назад. Если вы видели фильм «Лютер», то, скорее всего, помните эту сцену. Он описывает себя. «Я был хорошим монахом, соблюдал свой обет так строго, что мог бы сказать, что если какому-либо монаху и дано было с помощью монашеской дисциплины достичь небес, то этим монахом был я. Все мои собратья по монастырю могли подтвердить это, и все же моя совесть не могла дать мне уверенности. Я всегда сомневался и говорил, ты это делаешь неправильно, ты недостаточно раскаялся, ты это упустил из своей исповеди. И чем больше я старался исправить неуверенную, слабую, обеспокоенную совесть человеческими традициями, тем я становился более неуверенным, слабым и обеспокоенным». Мартин Лютер борется, да, это немецкое слово, которым часто описывают его духовную борьбу. Его духовным наставником был Иоганн Штаупец, который дал ему очень много хороших духовных советов, был его учителем на протяжении долгого времени. Именно Штаупец рекомендовал ему заняться изучением Библии, и Мартин Лютер принялся за изучение Библии. Он изучал ее, читал, учил многие части Библии наизусть, и они, конечно же, потом произведут свои плоды. Через некоторое время, в 1508 году, на некоторое время Лютера приглашают быть преподавателем в Виттенбергском университете. Виттенбергский университет был основан в 1502 году. Лютер побыл там некоторое время, а в 1511 году он уже был переведен туда. Он должен был там быть преподавателем богословия, преподавателем Библии. Через некоторое время, в 1512 году, он получит степень доктора богословия. И когда он получал эту степень, он дал обещание защищать учение Библии. И всю свою жизнь, в принципе, он никогда не отказался от этой, так и не отказался от степени доктора богословия, и говорил, что именно его обещание защищать учение христианства, защищать учение Библии, именно это обещание, которое он дал, мотивировало его продолжать реформацию. Правителем той области, где располагался Виттенберг, был вот такой человек, который не очень похож на старичка, которого вы могли видеть в фильме «Мартин Лютер». Кто смотрел фильм? А помните, там был такой седовласый дедушка. Вот это он на портретах, Фридрих Мудрый. А может быть, он в молодости, в фильме он в старости. Но он очень хотел развивать собственный университет, собственный город. И этот человек обладал особым статусом на немецкой территории. То есть он был правителем, курфюрстом Саксонии, и у него был голос при избрании нового императора. То есть когда избирали императора Священной Римской империи, то его голос был одним из шести голосов. Он в Виттенберге хотел организовать хороший престижный университет. Опять же, это маленький город, 2-2,5 тысячи человек. Рядом есть города, Лейпциг, например, в котором был уже университет, но Фридрих хочет принести популярность Виттенбергу. И он приводит туда огромную коллекцию различных реликвий, различных мощей. И чего только не было, я пытаюсь найти список, чего только не было в этом монастыре, в одной из книг есть полное описание коллекции, которая была у Фридриха Мудрого в Виттенберге. Там были и кусочки простыни или пеленки, в которой Мария пеленала Иисуса, и там комочки молока, которым кормила Мария Иисуса, и разные там гвозди с распятия, куски плащаницы, куски креста и прочее, прочее, прочее. Для чего он это все делал? Он хотел, чтобы люди приезжали в Виттенберг. Для чего? Ну, если вы как Толик, да, то вы, как ваш друг Толик, да, захотите поехать в то место, где вы сможете искупить или избавиться от максимального количества дней в чистилище. Да? То есть вы знаете, что вы не идеальны, вы несовершенны, вы много грешите, и вы думаете, куда бы поехать на паломничество, что, к чему бы прикоснуться, в какой бы церкви не поучаствовать в служении, чтобы максимально себе скинуть срок. Да? И вот Фридрих, он собирал у себя очень большую коллекцию реликвий, так что ты мог поехать в один город, достаточно небольшой, обойти, прикоснуться ко всем этим реликвиям и таким образом снять с себя очень большое количество дней в чистилище. Поездка в Рим была очень дорогой, далекой, да, проще было куда-то в своей местности. В это время, когда Фридрих Мудрый управляет Виттенбергом, Лютер преподает в университете, то есть проходит 6 лет, Мартин Лютер уже начинает преподавать по псалмам, по галатам, по римлянам, он читает Библию, он начинает видеть злоупотребления в церкви. Эти злоупотребления видели и другие люди тоже. Как я сказал, индульгенции критиковал и Уиклиф, критиковал Гус и так далее. Недалеко от Саксонии, недалеко от этого региона, появляются проповедники, которые начинают предлагать людям индульгенции. Индульгенция – это грамота, да, документ, который гарантирует тебе прощение определенного количества прошлых грехов за определенное пожертвование. А что произошло? В соседней области был архиепископ, который захотел быть архиепископом не только в одном немецком регионе, но сразу в двух. Для того, чтобы быть епископом сразу в двух регионах, нужно было получить специальное разрешение от Папы Римского, поскольку был определенный запрет. Папа за бесплатно такое разрешение дать не мог, потому что это была очень хорошо оплачиваемая должность, то есть весь приход, по сути, жертвовал деньги, и часть этих денег шла в казну этого епископа. Так вот, Альбрехт, его звали, он взял ипотеку в одном из финансовых банков, да, у одной династии, он взял деньги, дал папе и сказал: слушай, поскольку вот у меня теперь такая должность, давай вместе заработаем, давай выпустим специальную индульгенцию, часть этих средств пойдет на построение новой церкви в Риме, базилика Святого Петра, а часть этих денег пойдет на покрытие долга, который я должен отдать тем ребятам, да, у кого взял ипотеку. Но это я говорю так упрощенно. И папа дает добро, и приходят проповедники в Виттенберг, которые, вернее, не в Виттенберг, а в соседние города. В Виттенберг Фридрих их не пустил, ему не нужна была конкуренция, у него была своя коллекция реликвий. Рядом, в окрестные земли, приходят проповедники и начинают говорить такие слова: «Прислушайтесь к голосам своих дорогих усопших родственников и друзей, умоляющих вас, пожалей нас, пожалей нас! Мы изнываем в ужасных муках, от которых ты можешь избавить нас за жалкие гроши. Неужели вы этого не хотите? Прислушайтесь, послушайте, что говорит отец своему сыну, а мать дочери. Мы родили тебя, вскормили, воспитали, оставили тебе наследство, а ты столь жесток и черств, что не желаешь сделать сущий пустяк, чтобы освободить нас. Неужели ты позволишь, чтобы мы погибли здесь в языках пламени? Неужели из-за тебя обещанная нам слава придет позднее?» И затем эти проповедники дают благую весть. Вы можете получить письма, которые даруют вам, как при жизни, так и в первый час после смерти, полное прощение грехов. «Ах, вы, давшие обеты, ростовщики, грабители, убийцы, преступники, ныне время услышать глас Божий. Он не желает смерти грешника, но чтобы тот обратился и жил. Обратитесь же вы, вот вы, богохульники и сплетники, противящиеся этому, открыто или тайно, как насчет ваших деяний». Вы вне общения с церковью, ни мессы, ни проповеди, ни молитвы, ни таинства или посредства не поможет вам. Ни поле, ни виноградник, ни деревья, ни скот не принесут вам ни плода, ни вина. Обратитесь же всем сердцем и примите лекарство, о котором говорит книга мудрости. Всевышний сделал лекарство из праха, и мудрый не отвергает его. Ну и знаменитая фраза: «Как только вы услышите звон монеты на дне сундучка», то душа сразу же выпрыгивает из чистилища. И это все происходило на протяжении какого-то времени. Да? Конечно же, в фильме все это происходит в одно мгновение. Женщина из церкви Лютера, да, приходит, показывает ему эту индульгенцию, он ее сминает демонстративно, отправляется в свой кабинет, печатает на печатной машинке 95 тезисов и идет и прибивает их к дверям замковой церкви. Но это все в фильме, потому что там не обыграть всю драму. Скорее всего, эти проповедники были в соседних землях на протяжении какого-то времени, и Лютер уже за несколько месяцев до этого поднимал вопрос среди преподавателей Виттенберга о действенности индульгенции. И поэтому Лютер пишет 95 тезисов. 95 тезисов, которые на самом деле не были документом, который он написал в массы. Многие люди из того города даже не умели читать. Поэтому, когда Лютер прибил 95 тезисов, то на этом документе был подписан еще один заголовок: «Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций». Лютер призывал к диспуту, призывал своих сотрудников, преподавателей университета, и призывал своих студентов. Это всего лишь относительно небольшое количество людей, грамотных богословов, которые должны были обсудить действенность индульгенции. Что больше всего напрягало Мартина Лютера, так это то, что покаяние предлагалось людям, по сути, за деньги. Он, будучи монахом, да, на тот момент он был преподавателем университета, но он все равно жил при монастыре, он соблюдал все свои монашеские обеды. Будучи монахом, он знал, что такое покаяние. Да, это усердный труд, это поиск милости у Бога. И вот какие-то люди предлагают получить прощение грехов за деньги. Конечно же, это Лютера возмутило. Он призвал своих сотрудников и студентов к диспуту. Но так получилось, что эти тезисы быстро стали распространяться. Некоторые из его друзей перевели их на немецкий язык, отдали в печать, и через какое-то время они распространились по всей Германии. Один человек примерно так описывает эффект 95 тезисов. Лютер не предпринимал никаких шагов для распространения своих тезисов в народе. Он лишь пригласил студентов обсудить их, а знатных господ высказать свое отношение. Но нашлись люди, которые тайно перевели тезисы на немецкий язык и позаботились о том, чтобы их напечатать. Вскоре о них заговорила вся Германия. Сказанное Карлом Бартом о своем неожиданном превращении в реформатора в полной мере относится и к Лютеру. Он был подобен человеку, который в темноте поднимается по винтовой лестнице внутри купола древнего собора. Во мгле он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие, рука ухватилась за веревку, и тут же, к своему изумлению, он услышал звон колокола. А мне очень нравится эта иллюстрация, поскольку она показывает, как Бог в своем провидении сделал то, что Мартин Лютер никогда не планировал и не ожидал. Когда Мартин Лютер пошел прибивать свои тезисы, или некоторые говорят, он вообще отправил студентов повесить эти тезисы, это не была чистая дверь, вот сегодня там в Виттенберге, в этой церкви, такая железная дверь, на которой выгравированы 95 тезисов. Это была обычная дверь, возможно, он даже не прибивал, возможно, он их туда приклеил, и там, скорее всего, было много других объявлений, да, как помните в фильме Мартин Лютер, там много разных бумаг висит, и там появляются эти 95 тезисов. Поэтому Бог использовал все эти события, да, в своем проведении, но мы должны понимать, что Мартин Лютер не планировал именно реформацию, он не думал, сейчас будет что-то, да, сейчас я прибью свои 95 тезисов. Пошел, сделал селфи напротив, да, и таким образом вся Германия о них узнала. Интересно, что это замковая церковь, к которой Мартин Лютер, к дверям которой он прибил 95 тезисов, от первоначального здания какие-то вещи остались. Вот эта башня вторая, скорее всего, она была достроена уже позже, потому что церкви обычно были в виде пики, да, как вот одна часть этой церкви. Внутри этой церкви находится надгробный камень Мартина Лютера, то есть где-то вот на том месте Лютер и Мелантон похоронены, и сегодня внутри церкви можно найти их надгробные камни. Так вот, что дальше происходит? Это 1517 год. А происходит много интересных событий. Лютера приглашают на... Католики приглашают его на беседу со своими богословами, кардиналами. Он отправляется, его призывают покаяться, но он не кается, и вместо этого он начинает больше писать. И он пишет, особенно в 1520 году, три трактата, которые считаются одними из лучших его произведениями. Это «К христианскому дворянству немецкой нации», где он пишет о том, что есть только одно сословие, все христиане к нему принадлежат, то есть нету духовенства и мирян, есть одно духовное сословие, все верующие в Иисуса Христа составляют это духовное сословие, и он обращается к правителям своей страны, к руководству немецкой нации, и говорит, что папа вам пудрит мозги, он говорит вам, что есть духовное сословие, и оно обладает властью над всеми другими, но нет, все мы верующие во Христа, все христиане составляем одно сословие, это то, что потом в протестантизме станет называться священством всех верующих. Да, затем он пишет о вавилонском пленении церкви, о злоупотреблениях, о таинствах и пишет о свободе христианина. Это спустя три года после 95 тезисов, то есть в отличие от Яна Гуса, его сразу не сожгли, Фридрих Мудрый его покровительствовал ему, он не дал сжечь своего лучшего преподавателя, поскольку это привлекало студентов в Виттенберг, Виттенбергский университет. Плюс в это время умер император Священной Римской империи, нужно было выбирать нового императора, у Фридриха было право голоса, боролись за право быть императором две династии. Папе было выгодно, чтобы Фридрих проголосовал правильно, и поэтому папа римский не хотел портить отношения с покровителем Лютера, и поэтому католики, как историки отмечают, скорее всего, они не придали значимости этому немецкому монаху, подумали, что это просто один из сумасшедших монахов, с которым мы разберемся как-нибудь потом. В 1520 году Лютеру вручили папскую буллу, где папа отлучил его от церкви, и эту буллу Лютер сжег. Это вот гравюра, которая изображает как раз это событие. Затем его все-таки вызвали предстать перед императором, перед Карлом V, и Лютер понимал, что это достаточно опасно. Дело в том, что за 100 лет до этого Яна Гуса тоже император призвал высказать свои взгляды на соборе. И император даже гарантировал Яну Гусу безопасность. Он дал ему сохранную грамоту, то есть его сопровождали рыцари, то есть они привели его на собор, и ему была гарантирована защита. Но когда во время собора Яна Гуса стали обвинять в ереси, то потом католики сказали императору, что император не обязан хранить свое обещание, которое он дал еретику. А поэтому Яна Гуса там сожгли. Католики хотели, чтобы Лютер приехал в Рим. Фридрих Мудрый понимал, что если Лютер приедет в Рим, то его точно там сожгут. Поэтому нашли лазейку, что был какой-то декрет, что дела Германии рассматриваются в Германии. Поэтому в 1521 году собрался такой собор в Вормсе, на котором предстал Лютер, и вы помните, наверное, в фильме его знаменитый ответ. Когда его спросили, его ли это книги, готов ли он от них отречься, то он сказал в конце своей речи, да, «Поскольку, Ваше Величество, и вы, государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу прямо и просто, если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, совесть моя Словом Божьим связана, я не могу и не хочу от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно поступать против совести, Бог да поможет мне». И сегодня в честь вот этого события, в честь той речи, которая часто называется «На сём стою», да, «На этом стою и не могу иначе», сегодня в Вормсе можно увидеть вот такой памятник. А что происходит после этого? После этого Лютер отправляется домой, но Фридрих Мудрый устраивает его похищение. Лютера похищают, и некоторое время он как рыцарь живет. Но как рыцарь, это было распространенное явление, были рыцари, да, в те времена. То есть его личность как бы маскируют, и он как рыцарь живет в замке. Он отращивает бороду, мода эта появилась уже тогда. И в это время он усердно трудится. Сегодня в этом замке есть также музей, где есть его комната, в которой он жил, стол. Также там есть то традиционное, ну, такое место, когда Лютер бросил чернильницу в дьявола. В это время он начинает переводить Библию. Он переводит за это время Новый Завет, пишет очень много произведений. А затем в 1521 году он возвращается в Виттенберг. Немножко, если позже, ну, мы как бы промотаем, он продолжает преподавать в Виттенберге, он никуда не уезжает, проповедует регулярно в церкви, занимается служением. Многие, ну, то есть он поощряет своих друзей, монахов, жениться, монахинь, выходить замуж, и в конце концов в 1525 году к нему в жены посваталась беглая монашка Катарина фон Бора. Я не знаю, да, почему такой портрет, достаточно известный. Значит, Катарина такая интересная женщина, Лютер не собирался вообще жениться. Есть интересная связь, о которой недавно узнал. Вот тот духовный наставник Лютера в монастыре, Иоганн Штаупец, помните, может быть, там был его портрет, его сестра руководила монастырем, женским монастырем, где как раз была маленькая девочка по имени Катарина. И затем, как вы помните в фильме, может быть, да, в бочках из-под селедки их там привезли в Виттенберг, она одна осталась. Вот Лютер рассказывает о своем образе жизни. Он пишет: «До того, как я женился, постель моя не перестилалась целый год и пропиталась потом. Но я так много трудился и так уставал, что падал в нее, ничего не замечая». Но это такой типичный Лютер. Да? Конечно же, Катарина поменяла их жизнь. Один автор пишет: «Женитьба принесла и новые финансовые обязанности, поскольку супруги не имели за душой ни гроша. Мать Катарины умерла, когда та была совсем малышкой, отец отдал ее в монастырь и женился вновь. Ничего для нее он не сделал, и теперь все богатство Лютера составляли его книги и одежда. Он не имел права претендовать на финансовую помощь от монастыря, поскольку снял сутану, да, отказался от монашеских обетов. За свои сочинения Лютер не получал ничего, а университетского жалования было недостаточно для содержания семьи. В 1526 году он обзавелся токарным станком, научился резьбе по дереву, чтобы в случае нужды иметь возможность прокормить свою семью. Можно, правда, усомниться в серьезности таких планов. Лютер был намерен всецело посвятить себя служению и верил в то, что Небесный Отец позаботится о нем. И потом один историк пишет: «Архангелу Гавриилу пришлось, должно быть, много похлопотать, уговаривая близких к Лютеру влиятельных особ, и в результате этого монастырь назначил Лютеру определенную плату. Фридрих, мудрый, пока он еще был жив, удвоил Лютеру жалование, посылал ему часто мясо животных, одежду, вино. Архиепископ соседнего города присылал определенные деньги». Но интересно, что Лютер был, как бы это назвать, не расточителем, но, в общем, в их доме жило очень много студентов. Если вы видели, может быть, есть на русском книга «Королева реформации», про жизнь, роман такой про жизнь Катарины фон Бора, жены Мартина Лютера, она рассказывает, что он был очень расточительным. К примеру, один историк пишет: «Если брак принес с собой новые обязанности для Лютера, то для Кати тем более. Нелегкая эта задача вести хозяйство столь расточительного мужа. Вносимые им пожертвования отличались такой щедростью, что Лукас Кранах, это один из печатников, который печатал его книги, и, возможно, даже вот этот портрет тоже им написан, художник и банкир отказался оплатить его чек. Вот как об этом отозвался Лютер: «Я не могу себе позволить прослыть скрягой». Он был раздражающе весел. «Долги меня не тревожат», — сказал он, — «ведь как только Кати оплачивает один из них, тут же появляется другой». И говорят, что она не спускала с него глаз. В письме к одному из своих друзей Лютер писал: «В качестве свадебного подарка посылаю вам вазу». А затем постскриптум: «Кати ее спрятала». Он помогал ей ухаживать за огородом. Она присматривала за садом, она взяла на себя заботу о пруде, в котором разводили форели, карпов, щук, окуней. На плечи жены также легла обязанность смотреть за животными. Лютера держали кур, уток, свиней, коров. Кати сама забивала скот. В письме, написанном в 1535 году, Лютер упоминает о ее трудах: «Госпожа моя Кати приветствует вас. Она засаживает наши поля, пасет скотину, продает коров» и так далее. И можно только догадываться, что туда входило. Когда мы все это слышим, мы должны понимать, что это времена, когда нет холодильников. Это времена, когда нет Ашана, когда нет Пятерочки, когда ты не идешь и просто там не покупаешь палетку мяса там, или фарш и так далее. Нужно было все это готовить самим. Например, в другом письме Лютер пишет к своей жене, то есть когда он уехал в какую-то поездку, он пишет: «Возлюбленной жене моей Катарине, госпоже Лютер, повелительнице свинарника, госпоже Зюльсдорфа и обладательнице всяческих иных титулов, которая соблаговолит избрать ваша милость». В общем, она, конечно, о нем заботилась. У него было очень плохое здоровье, жизнь в монастыре очень сильно подкосила его здоровье, поэтому часто его мучила бессонница, подагра, были камни, запоры, головокружение, звон в ушах. Один год своего служения он вообще не мог проповедовать, поскольку он очень плохо себя чувствовал. То есть у него были такие периоды, когда он 5 дней не мог спать. То есть была ужасная бессонница, и поэтому жена очень сильно за ним ухаживала, очень много ему помогала. Интересно тоже, что, как мы уже говорили, у них родилось 6 детей, а когда родился первенец сын, он писал 26 мая 1526 года: «Скоро родится дитя монаха и монахини». А затем, когда у него родился сын, он пеленал его и говорил: «Дерись, малыш, вот так и меня спеленал папа, но я освободился». Ну, вы понимаете игру слов, да, какой папа спеленал Лютера, и он освободился. У них было 6 детей, но помимо них они взяли еще 4 детей, которые были детьми родственников, которые потеряли родителей. А также в доме проживало много студентов, иногда до 25 человек, а это был не очень большой дом. И Кати постоянно раздражало то обстоятельство, что Лютер не брал с них никаких денег, они, соответственно, ели там, жили, а она должна была всю эту толпу обслуживать, да, еду, ну и так далее. То есть понимаем, что без посудомоечных машин, без стиральных машин, без газовой плиты, да, ну, это все было очень сложно. Есть несколько вещей в биографии Лютера, которые, ну, остались таким, ну, темным, наверное, пятном. К возрасту он стал очень раздражительным, иногда грубым, и немало людей отмечают, что в конце своей жизни он совершил несколько поступков, которые были потом, сыграли дурную славу, да, ему принесли дурную славу. Например, вот этот человек Филипп Гессенский, он был ландграфом, то есть он управлял определенной территорией, и в 1540 году он попросил у Лютера и другого реформатора Мартина Буцера разрешение, чтобы взять в жены вторую жену. Он, у него уже была жена, но он полюбил другую женщину и сказал им, что я либо буду жить в грехе, либо разрешите мне жениться. Вот ветхозаветные патриархи имели по несколько жен, и Бог это не осуждает. И тайно Лютер и Буцер дали ему добро на такой брак, но с уговором, что это будет в секрете. Но это вылилось все в массы. Лютер и Буцер жалели о том, что они дали добро на такой брак. И сегодня я своей жене читал, что от этого второго брака у этого мужчины родилось 9, кажется, детей. Но в любом случае потом выяснилось, что он был там блудником, грешником, и в итоге, ну, вот есть такая печальная история, но более печальная история – это отношение Лютера к евреям. В годы Второй мировой войны Гитлер использовал, к сожалению, имя Мартина Лютера для подтверждения, вот, для подтверждения своей политики в отношении евреев, в отношении иудейского вопроса. Было несколько групп, с которыми был не согласен Лютер. Это были радикалы, анабаптисты, если вы видели фильм, помните, которые пришли крушить церкви, Лютер очень сильно критиковал их. Один из его бывших соработников, Андреас Карлштадт, он был главой одного такого радикального движения. Потом были пророки из Цвикау тоже, которые пришли и сказали, что Бог им сказал там, уничтожить все изображения, иконы и так далее. Был Томас Мюнцер в Германии, который также породил очень много брожений, крестьянское восстание, войну крестьян и так далее. Лютер очень грубо писал в отношении крестьян, которые восстают на своих господ. Например, в 1525 году он писал, что крестьяне, которые восстают против своих господ, они как бешеные собаки, их нужно убивать как бешеных собак, чтобы эта зараза не распространялась. И все это очень, ну, когда ты читаешь и думаешь, что это Мартин Лютер, то ужасаешься немножко. В отношении евреев тоже он писал против них, писал очень вульгарно, и как один историк отмечает, что этот трактат был вульгарным, и в этом трактате он советовал изгнать всех евреев в Палестину. Если это невозможно, он писал, то следует запретить евреям заниматься ростовщичеством, заставить их зарабатывать себе на пропитание земледелием, синагоги необходимо сжечь, а книги, включая Библию, у евреев необходимо изъять. Чем он это объяснял? Он это объяснял тем, что в его понимании евреи должны были принять Христа. Он думал, что он живет в последнее время. Он всерьез считал папу антихристом и всерьез ожидал второго пришествия. Но он так и не увидел обращение евреев к Христу. Он так и не увидел их какого-то приближения к христианству. Поэтому он разразился очень большим гневом в отношении евреев. Еще один важный момент здесь для этого понимания. Антисемитизм был очень распространен в средние века в Европе. Например, в церкви, где проповедовал Мартин Лютер, это не замковая церковь, а другая церковь в Виттенберге, там есть гравюра, которая изображает евреев и свинью, и евреи, которые заглядывают, ну, как бы в зад этой свинье. Это был антисемитистская гравюра. Она была выполнена в XIV веке, ее оставили ради истории, и около этой церкви есть памятник, где четыре камня, и как будто бы они вскрываются, и из-под них что-то выходит. И там написано, что это вина, которая пробивается сквозь толщу вот этих камней. Антисемитизм был распространен в Европе, и Лютер, к сожалению, не был лишен вот этой, ну, вот такого же мнения. И один историк пишет, необходимо добавить еще и следующее. Если в эпоху Лютера подобного рода трактаты не появлялись в Англии, Франции, Испании, то лишь потому, что евреи уже были изгнаны из этих стран. Германия же изгоняла евреев из одних земель и терпела их в других. Например, во Франкфурте и Вормсе. И в этом, как и во всем другом, вновь отразилось отсутствие какой бы то ни было последовательной политики в этой стране. Ирония ситуации заключалась в том, что Лютер оправдывал себя, призывая гнев Иеговы на тех, кто поклоняется иным богам. Лютер не желал слушать никаких доводов, ставивших под сомнение истинность подобного представления о Боге, однако он мог бы вспомнить, что само Писание не одобряет запугивание человека угрозой божественного наказания. Но это автор один пишет. Поэтому, когда антисемитизм вновь стал популярным в Европе в 20 веке, да, и церковь в Германии, к сожалению, в основной своей массе, да, она пошла в поддержку Третьего Рейха. Вы можете прочитать книги «Крест Христа и крест Гитлера», да, «Крест Гитлера», кажется, она называется на русском, Эрвин Люцер. Да, Дитрих Бонхёфер, мученик, тоже он был в сопротивлении, да, против церкви Третьего Рейха. Поэтому, к сожалению, имя Мартина Лютера всплыло там в связи с антисемитизмом. Но чтобы закончить на хорошей ноте, Лютер привнес, у нас же в 15, во сколько следующая сессия? 20. Еще 20 минут, да, отлично, у нас будет 10 минут. Лютер писал гимны, он был музыкантом, он играл на лютне, но не от того, что она созвучна с его фамилией, а от того, что он научился на ней играть, это музыкальный инструмент. Я просил Сергея Мармышева, чтобы на конференции он сыграл на лютне «Твердыня наша, вечный Бог», но он говорит, я сыграю, если ты мне лютну найдешь. Вот я так понимаю, что это инструмент, похожий на гитару. А? Предшественник гитары. Или предшественница. Лютна. Лютер был музыкантом, и даже на памятниках часто изображают его поющим со всей своей семьей. Он писал гимны, и реформация вернула в церковь пение совместное. Да, не где профессиональный хор священников, монахов исполняет какое-то пение, но вся община, да, вместе поет. Плюс они стали вести богослужение на родном для людей языке, на немецком. И через слова гимнов люди стали учить богословие. Люди, которые до этого не умели читать, не умели писать, были необразованными, неграмотными, то, конечно же, стихотворную речь легко запомнить. Да? И поэтому человек мог напевать какие-то истины, когда он там, занимается сельским хозяйством и так далее. А еще одно достижение реформации – это возвращение в церковь лавочек. Для нас сегодня привычно, когда мы приходим в церковь, у нас есть лавочки, стулья, да, возможность сесть. А в средневековой церкви этого не было. Люди приходили, стояли службу, но потом, во время реформации, мы видим, как церковь стала школой. Да? Кафедру поместили со временем, да, протестанты в церковь. Говорят, что могила Мартина Лютера, вот этот надгробный камень, как раз располагается перед кафедрой, что было символичным. Поэтому одно из достижений Лютера, что он был проповедником, богословом, и он писал для простых людей, то есть он не писал для духовной элиты. Он писал в таком стиле, что это заставляло простых людей ему сострадать, сочувствовать и разделять его взгляды. Да? То есть он их приобретал своим стилем, да, своими карикатурами. Некоторые историки отмечают, что связи Лютера с печатниками, то есть людьми, которые печатали его трактаты и делали это красивым шрифтом, с интересными карикатурами. То есть вот в такой книге, которую мы надеемся скоро выйдет в новом издании, одна из лучших биографий Мартина Лютера, называется «На сём стою». Здесь есть много карикатур, которые в Германии распространялись в это время даже другими людьми, не самим Лютером. Например, Лютер в виде Геркулеса, то есть это герой древнегреческих мифов, да, Лютер в виде Геркулеса и Папы Римский, свисающий у него из носа, как сопли. Представьте себе средневекового немца, который видит эту карикатуру, и у которого нету там кучи сообществ ВКонтакте, над чем бы он смеялся. Он видит Геркулеса Мартина и Папу Римского, свисающего из носа, и он смеется и обсуждает: «О, слушай, этот Мартин, классный мужик, наконец-то один немец сказал всю правду этим итальянцам». Финансовый вопрос тоже, да? Получается, что Германия должна была регулярно отправлять свои деньги в Италию, в Рим, да? И они задавали вопрос: почему? Почему мы не можем эти деньги использовать для себя, для нас здесь, в Германии? Поэтому Лютер вот своим таким стилем, да, хотя он был, как один человек описал, как кактус, да, но тем не менее своей простотой, своей вот такой личностью интересной, да, характером, он привлекал очень много людей. Как один этот же преподаватель сказал: если вы хотите поклоняться в таком строгом, организованном виде, то вам нужно в Женеву, к Жану Кальвину, который был более сдержанного, как называется слово, не нрава, а характер, еще вот есть такое слово, темперамент, да, то есть он был такой более сдержанный, а если вы хотите веселиться, то вам к Мартину Лютеру, который бы кружкой пива стукнул по столу и рассказал бы какую-нибудь смешную историю про Папу Римского. Лютер не только писал богословские книги, но он также в одном письме однажды изобразил свое богословие в виде вот такого рисунка. Послушайте его объяснение. Он придумал, как можно изобразить основную суть своего богословия в виде вот такого рисунка, который сегодня многие лютеранские церкви используют. Он пишет: «Вы хотели узнать, попало ли в точку моя печать, что вы мне выслали, я отвечу вам по-дружески, изложу свои первоначальные мысли, а также ту причину, по которой моя печать, то есть вот это изображение, является символом моей теологии. Первым должен быть черный крест на сердце, которое окрашено в свой естественный цвет, так что мне будет напомнено, что вера в распятого Христа вводит нас в Царство Небесное, потому что сердцем веруют к праведности». Хотя это и черный крест, который умерщвляет и должен также причинять боль, он оставляет сердцу его естественный цвет. Он не искажает природу, то есть не убивает, а сохраняет ее живой. А сердце изображено в центре цветка белой розы, олицетворяющей радость, утешение, умиротворение, которое приносит вера. Другими словами, она помещает верующего в белую розу радости. Розе же надлежит быть белой, а не красной, ведь белый цвет – это цвет духовности и всех ангелов. Роза благоухает в небесно-голубом поле, и такое благолепие в духе и вере есть начало будущей небесной услады. Поле окружено золотым кольцом. Это означает, что небесному блаженству нет конца, оно будет длиться вечно. Оно дороже всех радостей и благ, точно так же, как золото выше благороднее цене всех металлов. Это мой компедиум теология, краткое изложение теологии. Я хотел представить это объяснение вам в знак нашей дружбы, в надежде на ваше понимание, да пребудет Христос, наш Господь, с вашей душой вечно. Аминь. Это в одном из писем Лютер пишет своему другу. У кого из вас хватило бы фантазии свое богословие изобразить в виде какого-то рисунка, в какой-то печати? Да, Лютер тем и примечателен, да, в этом и его талант. Что мы можем сказать о нем? Он человек, которого Бог использовал в нужное время, в нужном месте. Да, это не произошло случайно, это произошло по Божьему провидению. Все направлялось рукой Божьего провидения. Изучая любую биографию, мы можем сказать вместе с таким известным достаточно изречением, что не бывает великих людей, но есть великий Спаситель, да, который использует этих невеликих людей для достижения своих целей. Поэтому Лютер не был великим, он также совершал ошибки, и никто не был великим, да, кроме нашего Бога. Поэтому, когда мы вспоминаем историю Реформации, мы вспоминаем не только людей, да, но мы вспоминаем Бога, который стоит за всеми событиями и который желает и нас в нашей жизни использовать для того, чтобы продолжать созидать Его Церковь. Реформация продолжается, да, и Бог сегодня созидает Свою Церковь. В послании к Ефесянам мы читаем, что Он всех нас поставил, да, каждому дал определенные дарования, способности, чтобы все мы вместе могли возрастать и созидать друг друга. Вот поэтому, возможно, никто из нас не будет поставлен в такую роль, как Мартин Лютер, да, и, возможно, через 500 лет о нас никто говорить не будет, да, но какое это имеет значение, если самое главное для нас быть верными на том месте, да, и в той роли, которым Бог нас призвал. Есть ли какие-то вопросы? Можно включить свет, чтобы та часть аудитории, которая хорошо отдохнула. Современные католики к Лютеру. Что интересно, я не слышал, чтобы они отменили свое отлучение и так далее. Хотя есть экуменизм, такое желание у многих лютеран с католиками как-то общаться, но я не слышал. Может быть, это было, но я не слышал, чтобы снимали с него анафему. То есть, по сути, он отлученный, и, по их мнению, он где-то в чистилище, наверное, пребывает сейчас. Да. Там много кругов ада, да? Но, да, вопрос повторю, если кто-то будет в записи когда-то слушать. Можно ли произвести реформацию, если сам народ не готов? Но здесь, наверное, нужно отделить Божью сторону, да, и человеческую сторону. С Божьей стороны Бог может использовать даже наши проповеди и книги без нашего личного участия. Допустим, Уиклиф уже почил, или даже он лично не был там в Богемии, но его учение пришло к Яну Гусу, и оно начало производить определенные перемены. Августин умер за 1000 лет до Реформации, но Августин так сильно повлиял на Реформацию, что сегодня, не знаю, Дима утром цитировал это, определение Реформации, которое дал один богослов 20 века, Уорфилд, он сказал, что Реформация – это победа доктрина Августина о благодати над доктриной Августина о церкви. То есть Августин настолько был важной фигурой для католиков и для протестантов, что, по сути, вся реформация – это спор за то, в чем был прав Августин – в его учении о церкви или в его учении о благодати. Поэтому с Божьей стороны он может использовать даже наши, ну, какие-то действия, которые мы не считаем началом реформации, да, как 95 тезисов. То есть мы там случайно как бы дернули за веревку, да, которая привязана к колоколу. Вот. Но с человеческой стороны, наверное, мы можем видеть, что почти всегда были, ну, было еще какое-то движение. Да? И если бы не те князья, которые были покровителями Лютера, если не люди, которые как-то, ну, поддерживали его деятельность, да, если бы его сожгли на костре там, в 17-м году, то ну да, неизвестно, да, как все было бы. Вот, поэтому здесь, наверное, сложно так сказать. Вот, нельзя спрогнозировать реформацию. Да, эта книжка на русском, но ее почему-то сложно найти. Она есть в электронном виде, было напечатано 10 тысяч штук, и поэтому мы сейчас с издательством разговариваем о том, чтобы ее переиздать в нормальном, как бы в твердом переплете. Я ее нигде не мог найти. Купил в Америке, в русском магазине. Ну, по интернету нашел, что в Америке продают какие-то, видимо, залежи. Да, $6 даже вот печать, но мне ее за 2 продали. Да, я не знаю, куда она делась из России. Может быть, сейчас где-то появилась. Скорее всего, она где-то в подвале гниет, как обычно бывает с литературой, такой бесплатной. Скорее всего, ее по церквям привезли и вместе с вот этими... не знаю, у вас в подвалах вы когда-то рылись церковных, там много брошюр разных. У нас в церкви, вот Леха смеется, у нас в церкви просто несколько ящиков было старых там брошюр. Вот, и, видимо, где-то вот гниет тоже эта книга, но мы надеемся переиздать ее. Это одна из лучших биографий таких популярных, написанных в 20-м, да, написанных в 20 веке. Есть еще какой-то вопрос или... Да, можем тогда помолиться и закончить. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты использовал своих служителей для того, чтобы производить в церкви реформы. Благодарим Тебя за жизнь Мартина Лютера и за то, как Ты действовал в его жизни. Благодарим Тебя за то, что мы можем быть причастниками вот этого наследия, реформации, протестантизма. Благодарны Тебе, что Ты дал нам понимание истинного Евангелия, и просим, чтобы Ты нас использовал также, каждого на своем месте, чтобы мы могли быть полезными в своей церкви. Мы видим, что в служении, в реформации принимали участие не только какие-то известные, сильные люди, но также реформация складывалась из усердного труда простых людей. И мы просим, чтобы Ты помог каждому из нас восполнять свою нишу в церкви, в служении, и дай нам понимать, что каждому из нас, как и органам в нашем теле, Ты дал разную функцию, но Ты желаешь, чтобы все вместе мы трудились на благо церкви, на благо друг друга, созидали друг друга, и также все это делали во славу Твою. Просим, используй нас для своей славы. Аминь.